літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Шагая по персиковой улице в сопровождении мамушки, семенившей рядом в перевалку, Скарлетт обнаружила, что народу на тротуарах ничуть не меньше, чем во время войны, что жизнь кипит и бурлит в этом возрождающемся городе, и кровь закипела в ее жилах. Казалось, ничуть не меньше повозок подскакивало и подпрыгивало на грязных рытвинах и ухабах. Только не было среди них санитарных фургонов с конфедератами. И ничуть не меньше лошадей и мулов было привязано к столбам у деревянных навесов над входом в магазины. Однако лица людей, заполнявших тротуары, были столь же непривычны для Скарлетт, как и большинство фамилий на вывесках. Это были люди новые, неотесанные грубые мужчины, безвкусно одетые женщины и черным-черно от негров. Они стояли без дела, подпирая стены, или сидели на краю тротуара, глядя на проезжавшие мимо коляски с наивным любопытством детей, впервые попавших в цирк. «Вот они, наши вольные нигеры», — фыркнула мамушка. «Понаехали из деревень. Должно, в жизни и коляски-то не видали. Уж до чего рожи нахальные». «И в самом деле нахальные», — подумала Скарлетт, ибо они безостенчиво разглядывали ее. Но, впрочем, она тотчас забыла о них, вновь потрясенная обилием синих мундиров. Город был полон солдат Янки, пешие, верхами, в армейских фургонах. Они были всюду, слонялись без дела по улицам, выходили, пошатываясь из салонов. «Никогда я не привыкну к их виду», — подумала Скарлетт, сжимая кулаки. «Никогда!» И бросила через плечо. «Поторопись-ка, мамушка, давай выбираться из толпы». «А вот только уберу с дороги это черное отродье», — громко заявила мамушка и так замахнулась саквояжем на чернокожего паренька, лениво вышагивающего перед ней, что он отскочил в сторону. «Ах, не нравится мне этот город, мисс Скарлетт. Слишком в нем много янки и всякой вольной шушеры. Конечно, приятнее, где нет такой толпы. Вот пройдем 5 углов, и сразу станет лучше», — ответила Скарлетт. Они осторожно перебрались по скользким камням, специально брошенным для пешеходов, через грязную улицу и двинулись дальше, по Персиковой. Здесь народу было уже куда гораздо меньше. Вот они поравнялись с часовней Уэсли, возле которой Скарлетт, задыхаясь, остановилась, и в тот день, в 1864 году, когда бежала за доктором Мидом. А сейчас она взглянула на часовню и рассмеялась. Громко, отрывисто и невесело. Острые, много повидавшие глаза мамушки вопросительно с подозрением посмотрели на Скарлетт. Но старуха так и не сумела удовлетворить свое любопытство. А Скарлетт вспомнила, как она боялась и презирала себя сейчас за это. Страх прижимал ее тогда к земле. Он разъедал ей внутренности. Она была в ужасе от этих янки, в ужасе от предстоящего рождения Бо. А сейчас она лишь дивилась тому, что была до такой степени напугана. Напугана, как дитя, громким шумом. Скарлетт подумала, каким же она была младенцем, если думала, что янки, пожар, разгром юга — это самое страшное, что ей придется пережить. Какая же это чепуха по сравнению со смертью Эллен и провалами в памяти Джералда, по сравнению с голодом и холодом, тяжелой работой и вечным кошмаром неуверенности в завтрашнем дне. Как просто казалось ей сейчас проявить мужество перед лицом армии завоевателей и как трудно противостоять опасности, угрожающей Таре. Ничего и ничто больше не страшно. Ничто, кроме нищеты. На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлетт стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет. До дома тети Питти все еще оставалось несколько кварталов. Карета поравнялась с ними, и они с мамушкой уже наклонились вперед, а Скарлетт готова была окликнуть возницу, как вдруг в окне показалась голова, огненно-рыжая голова в прелестной меховой шапочке. Обе женщины мгновенно узнали друг друга, и Скарлетт поспешно шагнула назад. Она успела заметить, как, раздув ноздри, презрительно фыркнула красотка Уотлинг, прежде чем исчезнуть за занавесками. Любопытно, что первым знакомым лицом, которое увидела Скарлетт, было лицо красотки. «Это еще кто такая?» — подозрительно спросила мамушка. «Она вас знает, а не поклонилась? Вот уж отродясь не видела, чтобы у человека были такие волосы. Похожи, ну прямо как будто крашеные». «Они и есть крашеные», — отрезала Скарлетт и пошла быстрее. «И что? Вы знаетесь с крашеной женщиной? Да кто она такая, мисс Скарлетт? Спрашиваю вас». «Падшая женщина», — коротко пояснила Скарлетт. «И я даю тебе слово, мамушка. Я не знакома с ней. Перестань мне докучать, пожалуйста». «Господи Иисусе!» — ахнула мамушка и, разинув рот с жадным любопытством, уставилась вслед карете. Она не видела ни одной падшей женщины с тех пор, как уехала с Эллен из саванны. Это было более 20 лет назад, и сейчас очень жалела, что не пригляделась повнимательнее красотке Уотлинг. «Ишь ведь, как хорошо одета-то! И карета какая хорошая, и кучер есть!» — пробормотала мамушка. «О чем это Господь-то наш думает? Всякие дурные женщины живут себе припеваючи, а мы, люди праведные, ходим голодные да босые». «Господь давно уже перестал о нас думать», — резко бросила Скарлетт. «И не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу». Скарлетт очень бы хотелось думать, что она и добродетельнее красотки, и в других отношениях превосходит ее, но почему-то ничего не получалось. Ведь если ее затея увенчается успехом, она может оказаться в одном положении с красоткой и на содержании у одного и того же человека. Хотя она ничуть не жалела о своем решении, однако была несколько обескуражена, ибо теперь оно предстало перед ней в истинном свете. «Я сейчас не стану об этом думать», — сказала она себе и ускорила шаг. Они прошли то место, где был раньше дом доктора Мида. От него остались лишь две каменных ступеньки, и дорожка, бегущая в никуда. Да и там, где прежде стоял дом Уайтингов, была лишь голая земля. Исчезли даже камни фундамента и кирпичные трубы. Зато остались следы от колес фургонов, в которых все это увезли. А вот кирпичный дом Элсингов продолжал стоять под новой крышей и с новым вторым этажом. Дом Боннеллов, неуклюже подлатанный, с дощатой крышей вместо черепичной, выглядел все же обитаемым, несмотря на свой жалкий вид. Но и в том, и в другом ни лица в окне, ни человека на крыльце. И Скарлетт даже обрадовалась этому, ей сейчас ни с кем не хотелось говорить. Наконец показался и дом тети Питти. Он был с новой шиферной крышей и ярко-красными кирпичными стенами. И сердце Скарлетт, казалось, забилось живее. Какое счастье, что Господь не сравнял этот дом с землей. Тогда бы его уже не отстроить. Со двора вышел навстречу дядюшка Питер с корзиной для покупок в руке. И когда он увидел Скарлетт с мамушкой, спешивших по тротуару, широкая удивленная улыбка расползлась по его черному лицу. «Ах, Боже мой!» — подумала Скарлетт. «Так бы и расцеловала сейчас этого старого дурака! Да чего же я рада его видеть!» — подумала Скарлетт и крикнула. «Дядюшка Питер, скорее беги искать тетину обморочную бутылочку! Ведь это же и вправду я!» В тот вечер на ужин у тети Питти была неизбежная мамалыга и сушеный горох. И Скарлетт дала себе слово, что эти два блюда исчезнут с ее стола, лишь только у нее заведутся деньги. А деньги у нее будут, какой бы они ни достались ей ценой. Так или иначе, рано или поздно, но у нее будет много денег. Много денег, она добудет их, во что бы это ни стало. Сидя в столовой при желтом свете лампы, Скарлетт осторожно принялась выспрашивать тетю Питти, как обстоят у нее дела. А вдруг семья Чарльза сумеет одолжить ей нужную сумму? Выспрашивала она без околичности, напрямик, но Питти, радуясь возможности поговорить с родным человеком, даже не замечала, что подвергается допросу. И со слезами во всех подробностях рассказывала о своих бедах. Она говорила о том, что просто понять не может, куда девались деньги и фермы, участки в городе. Так или иначе, все это куда-то исчезло. Во всяком случае, так сказал ей братец Генри. Он не смог заплатить налог на землю, чем она владела, за исключением этого дома. И все пропало. Все пропало, а ведь дом-то этот, Питти все время об этом помнила. Вовсе этот дом и не ее, а собственность Мелани и Скарлетт. Братец Генри еле наскреб денег, чтобы заплатить за него налог. Он, правда, каждый месяц дает ей понемногу. Вот этим она и живет. Хотя очень унизительно брать у него деньги, но ничего не поделаешь. Приходится. Тетушка Питти продолжала свой рассказ. «Братец Генри говорит, что и сам не знает, как сведет концы с концами. Такой он тащит воз. Налоги такие высокие, что, конечно же, он привирает. У него куча денег, просто мне не хочет много давать». Но Скарлетт знала, дядя Генри не привирает. Те несколько писем, которые она получила от него по поводу собственности Чарльза, доказывали это. Старый юрист мужественно боролся за то, чтобы спасти хотя бы этот дом и участок, где раньше стоял склад. С тем, чтобы у Скарлетт Уэйда хоть что-то осталось. И Скарлетт понимала, что он ценой больших лишений платит за нее налог. «Конечно, никаких денег у него нет», — мрачно раздумывала Скарлетт. «Значит, придется вычеркнуть его и тетушку Питти из моего списка. Остается один только Ред Батлер. Придется мне на это пойти. Надо. Но сейчас не нужно об этом думать. Нужно завести с тетушкой разговор про Ретта и тогда, как бы, между прочим, намекнуть, чтобы она пригласила его к себе на завтра». Скарлетт улыбнулась и сжала в ладонях пухлые ручки тети Питти. «Дорогая тетушка», — сказала Скарлетт, «не будем больше говорить о таких огорчительных вещах, как деньги. Давайте забудем о них и поговорим о чем-нибудь более приятном. Расскажите-ка мне лучше о наших старых друзьях. Как поживает миссис Мэриузер? Как поживает Мейбл? Я слышала, ее креол благополучно вернулся домой. А как поживают Телсинги и доктор Мит с супругой?» Питти Пэт сразу оживилась, детское личико ее разгладилось, а слезы перестали капать из глаз. И она дала подробнейший отчет о своих бывших соседях, что они делают, что носят, что едят и что думают. С ужасом рассказала о том, как миссис Мэриузер и Мейбл, чтобы свести концы с концами, до того, как Рене Пикар вернулся с войны, пекли пироги и продавали их солдатам Янки. Подумать только! А теперь, когда Рене вернулся домой, он каждый день ездит со своим старым фургоном в лагерь Янки и продает солдатам кексы, пироги и воздушные бисквиты. Вот так вот. Очень это грустно, добавила тетушка Питти. Миссис Мэриузер говорит, что когда она немножко поднакопит денег, то откроет в городе булочную. Питти Пэт вовсе не осуждает ее, но, в общем-то, все это очень огорчительно. «Ведь что до нее самой, — сказала Питти, — то она лучше умрет с голоду, чем станет продавать что-либо Янки». Она взяла себе за правило презрительно смотреть на каждого солдата, который встречает на улице, и с вызывающим видом переходить на другую сторону, хотя иной раз, — добавила она, — в дождливую погоду на другой тротуар не очень-то и перейдешь. Скарлетт поняла, что мисс Питтипэт ни перед какой жертвой не остановится и даже туфли готова в грязи выпачкать, лишь бы доказать свою преданность конфедерации. А тетушка Питти Пэт продолжала рассказывать про соседей. Что до миссис Смит и доктора, то они лишились дома, когда Янки подожгли город. И теперь у них нет ни сил, ни денег, чтобы отстроиться. Тем более, что Фил и Дарси оба погибли. Миссис Смит так и сказала, не нужен ей дом. К чему ей этот дом без детей и внуков? Остались они совсем одни и живут теперь с Элсингами, которые восстановили поврежденную часть своего дома. У мистера и миссис Уайтинг там тоже есть комната. Да и миссис Боннелл поговаривает о том, чтобы туда переехать, если ей удастся сдать свой дом в аренду одному офицеру Янки с семьей. «Да как же они там все помещаются?» — воскликнула Скарлетт. «Ведь у миссис Элсинг есть Фенни и Хью. Миссис Элсинг с Фенни спят в гостиной, а Хью на чердаке», — пояснила Питти, которая знала обо всем, что происходит у ее друзей. «Милочка, очень мне неприятно говорить тебе это, но миссис Элсинг называет их платными гостями, а на самом деле...» И тетя Питти вдруг понизила голос до шепота. «Они всего-навсего... постояльцы, да, постояльцы. Миссис Элсинг содержит пансион. Ужас какой, правда же? А, по-моему, это даже очень здорово, сказала Скарлетт. Я была бы только рада, если бы у нас в Таре в прошлом году были платные гости вместо бесплатных. Возможно, теперь мы не были бы такими бедными. Скарлетт, как же ты можешь говорить подобные вещи? Да твоя бедная матушка в гробу бы перевернулась при одной мысли о том, что в Таре берут деньги за гостеприимство. Конечно, миссис Элсинг просто вынуждена была пойти на такое, потому что, хоть она и шила, а Фэнни расписывала фарфор, а Хью немножко подрабатывал, продавая дрова, но они все равно не могли свести концы с концами. Можешь себе представить, наш дорогой Хью вынужден торговать дровами. Ты можешь себе это представить? А ведь он без пяти минут адвокат. Нет, просто плакать хочется, как подумаешь о том, чем вынуждены заниматься наши мальчики. А Скарлетт видела ряды хлопка, поддобила раскаленным небом Тары и вспоминала, как ломила у нее спину, когда она нагибалась, собирая его. Она вспомнила, какими тяжелыми казались ручки плуга, и подумала, что Хью Элсинг не заслуживает особого сочувствия. А вот тетя Питти, какая же она все-таки наивная. Вокруг нее одни развалины, а она по-прежнему беспечна. Скарлетт через некоторое время ответила тете Питти. «Послушай, тетушка, но если Хью не нравится торговать дровами, так почему же он не займется юриспруденцией? Или, может быть, в Атланте не стало дел для юристов?» «Что ты, милочка, в Атланте сколько угодно дел для юристов. Да нынче почти все друг с другом судятся, только и делают. Да, все ведь вокруг сожжено». Разграничительные столбы уничтожены, и никто не знает, где чья земля начинается и где заканчивается. Только денег за ведение дел ни с кого не получишь, потому что ни у кого их нет. Вот Хью и торгует дровами. Ах, чуть не забыла, я не писала тебе. Завтра вечером, кстати, у Фэнни Элсинг свадьба, ну и, конечно, ты должна пойти». «Миссис Элсинг будет очень рада, если ты придешь. А, кстати, надеюсь, у тебя есть какое-нибудь платье, кроме этого?» «Это платьице, конечно, мисс Скарлетт тоже очень славная, милочка, но просто оно слишком уж поношенное. Ах, может быть, у тебя есть красивое платье? Ну, прекрасно, ведь это будет первая настоящая свадьба у нас в Атланте с тех пор, как сдали город». И торт будет, и вино, и танцы. Хоть право не пойму, как Элсинги все это осилят, ведь они такие бедные. «А за кого выходит Фэнни замуж?» — спросила Скарлетт. «Мне казалось, после того, как Далласа Маклюра убили под Геттисбергом, она...» «Милочка, не надо осуждать Фэнни», — ответила тетушка. «Постой-ка, а как же это его зовут? Никогда не помню имен». «Какой-то Том, кажется». «Я хорошо знала его матушку. Мы вместе посещали институт для девиц в Лагрэнже. И ее матушка, постой-ка, кажется, Перкинс или Паркинс? А, Паркинсон. Вот именно, Паркинсон из Спарты. Это, кажется, прекрасная семья, и все же я знаю, что не должна такое говорить, но право не понимаю, как Фэнни должна идти за него замуж». «А он что, пьет, что ли?» — спросила Скарлетт. «О, Господи, нет, конечно. Он прекрасный человек, но, видишь ли, его ранило в бедро разорвавшимся снарядом, и что-то такое случилось с его ногами, что они у него, не хочется говорить такое слово, но он ходит как будто бы немножко в раскорячку. У него такой вульгарный вид, когда он ходит». «Словом, не очень это все красиво, и я просто не понимаю, зачем Фэнни его выбрала». «Послушай, тетушка, но сейчас невозможно выбирать женихов. Надо же девушкам хоть за кого-то выходить замуж», — ответила Скарлетт. «Да ничего подобного», — раздраженно возразила тетя Питти. «Я вот
Не вышла же замуж? Не вышла.
Милая тетушка, я вовсе не это имела в виду. Все знают, каким вы пользовались успехом, да и до сих пор еще пользуетесь. Ну, конечно, взять хотя бы судью Карлтона. Какие умильные взгляды он на вас бросал, пока я... Ах, замолчи ты, Скарлетт! Вспомнила ты этого старого дурака! Визгнула Питти, и хорошее настроение снова вернулось к ней. Но ведь Фенни, она же пользовалась таким успехом, она могла бы найти себе и получше пару. А мне вот что-то не верится, чтобы она любила этого Тома. Как это, бишь его, Паркинсона? Не верю я, чтобы они оправились после смерти Далласа Маклюра. Но она, конечно, не ты, милочка. Она не так бережет память убитого мужа. Ты вот осталась верна нашему дорогому Чарли. А ведь могла бы выйти замуж десятки раз. Мы с Мелли часто говорим, как ты чтишь его память, а все вокруг считают тебя бессердечной, да, бессердечной кокеткой. Скарлетт пропустила мимо ушей это бестактное утверждение тетушки Питтипэт и весьма умело повела разговор дальше, расспрашивая Питти то об одном знакомом, то о другом, хоть сама и сгорала от нетерпения побыстрее добраться до Ретта. Спросить о нем сразу, едва успев приехать, это было бы очень неосторожно и неумно. Это значило бы дать пищу уму старушки Питтипэт, и тогда он мигом заработает в нежелательном направлении. Подозрение у тети успеет еще созреть потом, если Ретт Батлер откажется жениться. А тетя Питти по-прежнему весело болтала, довольная, как ребенок. Она была рада, что у нее есть слушательница. «В Атлантии творится что-то ужасное», — сообщила она. «А все из-за безобразий, чинимых республиканцами. Нет конца этим бесчинствам. А самое скверное, что они забивают голову этим бедным неграм всякими вредными мыслями».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.